Глава 11. Осада Ля-Рошели. Осада Ля-Рошели явилась крупным политическим событием царствования Людовика XIII и крупным военным предприятием кардинала. Поэтому интересно и даже необходимо сказать о ней несколько слов. К тому же некоторые обстоятельства этой осады так тесно переплелись с рассказываемой нами историей, что мы не можем обойти их молчанием. Из всех больших городов, отданных Генрихом IV гугенотам в качестве укрепленных пунктов, теперь у них оставалось только Ля-Рошель. Следовательно, необходимо было уничтожить этот последний оплот кальвинизма, опасную почву, взращивавшую семена народного возмущения и внешних войн. Недовольные испанцы, англичане, итальянцы, авантюристы всех национальностей, выслужившиеся военные, принадлежавшие к разным сектам, по первому же призыву сбегались под знамена протестантов, образуя одно обширное объединение, ветви которого легко разрастались, охватывая всю Европу. Итак, Ля-Рошель, которая приобрела особое значение после того, как пали остальные города, принадлежавшие кальвинистам, была очагом раздоров и честолюбивых помыслов. Более того, порт Ля-Рошель был последним портом, открывавшим англичанам вход во французское королевство и закрывая его для Англии, исконного врага Франции. Кардинал завершал дело Жанны д'Арк и герцога де Гиза. Ришелье, как всем известно, был влюблен в королеву. Была ли для него эта любовь простым политическим расчетом, или же она действительно была той глубокой страстью, какую Анна Австрийская внушала всем окружавшим ее людям, этого мы не знаем, но, так или иначе, мы видели из предыдущих перипетий этого повествования, что Бекингем одержал верх над кардиналом и в двух или трех случаях, а в особенности в случае с подвесками, сумел благодаря преданности трех мушкетеров и храбрости Д'Артаньяна жестоко насмеяться над ним. Таким образом, для Ришелье дело было не только в том, чтобы избавить Францию от врага, но также и в том, чтобы отомстить сопернику. К тому же это мщение обещало быть значительным и блестящим, вполне достойным человека, который располагал в этом поединке военными силами целого королевства. Ришелье знал, что, победив Англию, он этим самым победит Бекингема, что, восторжествовав над Англией, он восторжествует над Бекингемом, и, наконец, что, унизив Англию в глазах Европы, он унизит Бекингема в глазах королевы. Со своей стороны и Бекингем, хоть он и ставил превыше всего честь Англии, действовал под влиянием точно таких же побуждений, какие руководили кардиналом. Бекингем тоже стремился к удовлетворению личной мести. Он ни за что в мире не согласился бы вернуться во Францию в качестве посланника. Он хотел войти туда как завоеватель. Отсюда явствует, что истинной ставкой в этой партии, которую два могущественнейших королевства разыгрывали по прихоти двух влюбленных, служил один благосклонный взгляд Анны Австрийской. Первая победа была одержана герцогом Бекингемом. Внезапно подойдя к острову Ре с 90 кораблями и приблизительно с 20 тысячами солдат, он напал врасплох на графа де Туарака, командовавшего на острове именем короля, и после кровопролитного сражения высадился на острове. Скажем в скобках, что в этом сражении погиб барон де Шанталь. Барон оставил после себя маленькую сиротку-девочку, которой тогда было 1,5 года. Эта девочка стала впоследствии госпожой де Севинье. Граф де Туарак отступил с гарнизоном в крепость Сен-Мартен, а сотню человек оставил в маленьком форте, именовавшемся фортом Ля-Пре. Это событие заставило кардинала поторопиться, и еще до того, как король и он сам смогли выехать, чтобы возглавить осаду Ля-Рошели, которая была уже решена, он послал вперед герцога Орлеанского для руководства первоначальными операциями и приказал стянуть к театру военных действий все войска, бывшие в его распоряжении. К этому-то передовому отряду и принадлежал наш друг Д'Артаньян. Король, как мы уже сказали, предполагал отправиться туда немедленно после заседания парламента, но после этого заседания 23 июня он почувствовал приступ лихорадки. Все же он решился выехать, но в дороге состояние его здоровья ухудшилось, и он вынужден был остановиться в Вилеруа. Однако где останавливался король, там останавливались и мушкетеры, вследствие чего Д'Артаньян, служивший всего лишь в гвардии, оказался разлучен, по крайней мере, временно, со своими добрыми друзьями Атосом, Портосом и Арамисом. Нет сомнения, что эта разлука, казавшаяся ему только неприятной, превратилась бы для него в предмет существенного беспокойства, если бы он мог предугадать неведомые опасности, которые его окружали. Тем не менее, 10 сентября 1627 года он благополучно прибыл в лагерь, расположенный под Ля-Рошелью. Положение не изменилось. Герцог Бекингем и его англичане, хозяева острова Ре, продолжали осаждать, хоть и безуспешно, крепость Сен-Мартен и форт Ля-Пре. Военные действия против Ля-Рошели открылись 2-3 дня назад, поводом к чему послужил новый форт, только что возведенный герцогом Ангулемским близ самого города. Гвардейцы во главе с Дезессаром расположились во францисканском монастыре. Однако, как мы знаем, Д'Артаньян, поглощенный честолюбивой мечтой сделаться мушкетером, мало дружил со своими товарищами. Поэтому он оказался одиноким и был предоставлен собственным размышлениям. Размышления эти были не из веселых. За те 2 года, которые прошли со времени его приезда в Париж, он неоднократно оказывался втянутым в политические интриги. Личные же его дела, как на поприще любви, так и карьеры, мало подвинулись вперед. Если говорить о любви, то единственная женщина, которую он любил, была госпожа Бонасье, но госпожа Бонасье исчезла, и он все еще не мог узнать, что с ней сталось. Если же говорить о карьере, он, несмотря на свое ничтожное положение, сумел нажить врага в лице кардинала, то есть человека, перед которым трепетали самые высокие особы королевства, начиная с короля. Этот человек мог раздавить его, но почему-то не сделал этого. Для проницательного ума Д'Артаньяна подобная снисходительность была просветом, сквозь который он прозревал лучшее будущее. Кроме того, он нажил еще одного врага, менее опасного, так, по крайней мере, он думал, но пренебрегать которым все же не следовало, говорило ему его чутье. Этим врагом была Миледи. Взамен всего этого он приобрел покровительство и благосклонность королевы. Но благосклонность королевы являлась по тем временам только лишним поводом для преследований, а покровительство ее, как известно, было очень плохой защитой. Доказательством служили Шале и госпожа Бонасье. Итак, единственным подлинным приобретением за все это время был алмаз стоимостью в 5 или 6 тысяч ливров, который Д'Артаньян носил на пальце. Но опять-таки этот алмаз, который Д'Артаньян, повинуясь своим честолюбивым замыслам, хотел сохранить, чтобы когда-нибудь в случае надобности он послужил ему отличительным признаком в глазах королевы. И этот драгоценный камень, поскольку он не мог расстаться с ним, имел пока что не большую ценность, чем те камешки, которые он топтал ногами. Мы упомянули о камешках, которые он топтал ногами, по той причине, что, размышляя обо всем этом, Д'Артаньян одиноко брел по живописной тропинке, которая вела из лагеря в деревню Ангутен. Занятый своими размышлениями, он очутился дальше, чем предполагал, и день уже начинал склоняться к вечеру, когда вдруг, при последних лучах заходящего солнца, ему показалось, что за изгородью блеснуло дуло мушкета. У Д'Артаньяна был зоркий глаз и сообразительный ум. Он понял, что мушкет не пришел сюда сам по себе, и что тот, кто держит его в руке, прячется за изгородью отнюдь не с дружескими намерениями. И так он решил дать тягу, как вдруг на противоположной стороне дороги за большим камнем он заметил дуло второго мушкета. Очевидно, это была засада. Молодой человек взглянул на первый мушкет и не без тревоги заметил, что он опускается в его направлении. Как только дуло мушкета остановилось, он бросился ничком на землю. В эту самую минуту раздался выстрел, и он услыхал свист пули, пролетевшей над его головой. Надо было торопиться. Д'Артаньян быстро вскочил на ноги, и в ту же секунду пуля из другого мушкета разметала камешки в том самом месте дороги, где он только что лежал. Д'Артаньян был не из тех безрассудно храбрых людей, которые ищут нелепой смерти, только бы о них могли сказать, что они не отступили. К тому же здесь и неуместно было говорить о храбрости. Д'Артаньян попросту попался в ловушку. «Если будет третий выстрел, — подумал он, — я погиб». И он помчался в сторону лагеря с быстротой, которая отличала жителей его страны, славившихся своим проворством. Однако, несмотря на всю стремительность его бега, первый из стрелявших успел снова зарядить ружье и выстрелил во второй раз, причем так метко, что пуля пробила фетровую шляпу Д'Артаньяна, которая отлетела шагов на 10. У Д'Артаньяна не было другой шляпы, поэтому он на бегу поднял свою, запыхавшийся и очень бледный, прибежал к себе, сел и, никому ничего не сказав, предался размышлениям. Это происшествие могло иметь три объяснения. Первое и самое естественное – это могла быть засада для рошельцев, которые были бы весьма не прочь убить одного из гвардейцев Его Величества. Во-первых, для того, чтобы иметь одним врагом меньше, а во-вторых, у этого врага мог найтись в кармане туго набитый кошелек. Д'Артаньян взял свою шляпу, осмотрел отверстие, пробитое пулей, и покачал головой. Пуля была пущена не из мушкета, она была пущена из пищали. Меткость выстрела с самого начала навела его на мысль, что он был сделан не из обычного оружия. Пуля оказалась некалиберной, и, следовательно, это была не военная засада. Это могло быть любезным напоминанием господина кардинала. Читатель помнит, что в ту самую минуту, когда, по милости благословенного луча солнца, Д'Артаньян заметил оружейное дуло, он как раз удивлялся долготерпению его высокопреосвященства. Но тут Д'Артаньян снова покачал головой. Имея дело с людьми, которых он мог уничтожить одним пальцем, его высокопреосвященство редко прибегал к подобным средствам. Это могло быть мщением миледи. Вот это казалось наиболее вероятным. Д'Артаньян тщетно силился припомнить лица или одежду убийц. Он убежал от них так быстро, что не успел рассмотреть что-либо. «Где вы, мои дорогие друзья?» — прошептал Д'Артаньян. «Как мне вас недостает!» Ночь Д'Артаньян провел очень дурно. 3 или 4 раза он внезапно просыпался. Ему чудилось, что какой-то человек подходит к его постели и хочет заколоть его кинжалом. Однако темнота не принесла с собой никаких приключений, и наступило утро. Тем не менее, то, что не состоялось сегодня, могло осуществиться завтра, и Д'Артаньян отлично знал это. Весь день он просидел дома под предлогом плохой погоды. Этот предлог был нужен ему, чтобы оправдаться перед самим собой. На третий день после происшествия в 9 часов утра заиграли сбор. Герцог Орлеанский объезжал посты. Гвардейцы бросились к ружьям и выстроились. Д'Артаньян занял свое место среди товарищей. Его высочество проехал перед фронтом войск, затем все старшие офицеры подошли к нему, чтобы приветствовать его, и среди них капитан гвардии Дезессар. Минуту спустя Д'Артаньяну показалось, что господин Дезессар знаком подзывает его к себе. Боясь ошибиться, он подождал вторичного знака своего начальника. Когда тот повторил свой жест, он вышел из рядов и подошел за приказаниями.